Ну что, Кирилл, мне кажется, что оттолкнемся от 9 мая. Было много разных ожиданий, страшных и не очень. И двинемся по какому-то треку из воздушных ударов и переговоров.
Да, да. Я считаю, Украина, и там и земля, и небо обсудим. Потом к Китаю перейдем, к Трампу в Пекине, там Путин тоже есть в Пекин, кстати, и потом про экономику, вот будет важно по экономике, как бы что, почему так разочаровано российское правительство. Ну и еще чего-нибудь, например, ФБК можно обсудить, да, под конец.
Да, да, да. Завершим немножечко нашими внутренними разборками и скандалами. Окей, поехали. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский, это студия канала «Страна и мир». Я снова после некоторого перерыва в эфире. Сегодня 15 мая, пятница. И, как обычно, мы разговариваем с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым о главных событиях и трендах уходящей недели. Кирилл, добрый день.
Привет, Сергей, привет всем. Обычно мы разговариваем в пятницу 13-го, а сегодня пятница 15-го. Это необычно.
Да, и это указывает на некоторый шифт с 13 на 15, и мне кажется, что как-то происходит какой-то шифт и в политических событиях. И неделя прошла отчасти под знаком обсуждения российского путинского празднования 9 мая, которая как-то вышла визуально не очень подобающе, в кавычках, державе, которая, значит, успешно встает с колен и побеждает своих врагов и отстаивает свои интересы. И кажется, что как-то эта картина, она еще очень соотносится с... Ведь главное, чего боялись, это боялись воздушных ударов. И воздушных ударов не случилось, как мы увидели, при этом меры безопасности как-то не соответствовали степени раздутости национальной гордости, по крайней мере, у глав режима, но при этом именно то, что происходит в воздухе сейчас, главным образом характеризует российско-украинскую войну, правильно, Кирилл?
Да, да, да. И в связи с этим вот я посмотрел как раз сегодня и обратил внимание, что сейчас я даже хочу вот проверить цифру. Ну, собственно говоря, цифра не очень важна. В вопросах ФОМ, это, правда, опросы за 3 мая, они 2-3 мая, эта волна опросов была сделана. И там я обратил внимание, что там есть такой вопрос, запомнившиеся события. И вот, по-моему, первый раз я вижу такое, мне кажется, первый раз, что обычно, ну, там запомнившиеся события, это такой интересный социологический вопрос, если рассматривать в долгую там и посмотреть, как что люди запоминают, да, что делает информационный фон. Вот, и там, значит, обычно главный такой тематический блок запомнившихся событий – это СВО, военная операция. Но в этом блоке на первом месте такой тематический подраздел, там просто это открытый вопрос, поэтому группируют сами социологи типы ответов, да, как люди отвечают, о чем они говорят. И на первом месте обстрелы российских территорий. То есть как бы самое запомнившееся событие. И там, скажем, обстрелы вот блока СВО, события, связанные с СВО, они общие события с СВО, там это вспоминают 16%, вот назвали какие-то события, связанные с СВО, как самые запомнившиеся, а 18% обстрелы российских территорий со стороны Украины. То есть это как бы реально стало главной темой, и это еще 3 мая, то есть это до... еще только начинает нарастать истерика перед 9 мая, и действительно получается, что как бы как у Кремля, как у Путина, так и у российского народа. Вот этот фокус на украинских ударах – это некая такая обсессия в связи с украинскими ударами, некая такая, какой-то тремор внутренний, он конгруентно развивался, да, параллельно развивался. Это, по-моему, интересно и добавляет нам... Раньше как-то мне казалось, что это в основном такая кремлевская паранойя. Но мы видим, что на самом деле это разлито в воздухе, и что это, ну, факт вот такой, что это главное запомнившее событие, и на предшествие еще за неделю до 9 мая, это украинский удар. Это главное, что у людей сидит в голове, да, потому что это не обязательно у людей, вот запомнил я событие, да, а что вот, какие события запомнил первый человек, что выбрасывает, и вот он выбрасывает украинские удары. Это само по себе, по-моему, такое впервые, когда они становятся в топе, топом этих самых в ответах на эти вопросы.
Спасибо, Кирилл. Прежде чем мы перейдем к следующей теме, дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео. Это очень важно сделать в начале. Если вы вдруг не подписаны на наш канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это тоже подкормит алгоритмы YouTube. Ну и, если готовы, то уже начинайте писать комментарии.
Да-да, пожалуйста, кормим, кормим алгоритмы, давайте, мы очень вас просим. Лайки, донаты, кормим алгоритмы всем, чем можем.
А мы продолжаем. Еще важно отметить при этом, что есть некоторые технические параметры, изменившиеся. Украина уже не символически, а эффективно научилась достигать таких городов, как Пермь и Оренбург. И в Перми поврежден и остановлен нефтеперерабатывающий завод. И Украина начинает все больше использовать ракеты собственного производства. Это как бы некоторый финал бесконечных разговоров. Дадут ли Украине томагавки, дадут ли Украине еще какие-то там те или иные ракеты. И вот в результате все, Украина просто производит эти ракеты сама, но оставим за скобками, да, как этот процесс устроен и сколько там помощи союзников, это по большому счету не важно. Но Украина имеет ракеты.
Да, да, в какой-то степени имеет, и хотя главным, видимо, является эффективность, изменение эффективности, повышение эффективности дронов, их ударные силы, их дальности полетов, все-таки как бы дроны играют решающую роль пока, и мы действительно видим, что эти дроны, они наращивают свои возможности ударные. И это важная тема, украинские воздушные удары, и я сейчас к ней перейду, но хотелось тоже немножко сказать о земле. Вот Институт изучения войны настаивает, что там в апреле нету продвижения российских войск. То есть российские войска продвинулись, но украинские войска тоже кое-где контратаковали. И Институт изучения войны считает, что баланс, минимальный баланс в пользу Украины по захваченным территориям или освобожденным, да, потому что обе стороны освобождают территории, а и обе стороны считают про другую, что они захватывают. Так настаивает Институт изучения войны, что баланс в пользу Украины минимальный, другие подсчеты дают немножко другие результаты, но в любом случае мы можем сказать, что на середину мая, это третья весна наступления российских войск на Северный Донбасс, на пояс крепостей, и это самое минимальное продвижение за 3 года, вот, за 4,5 месяца. Ну, скажем так, что примерно, если вот подсчеты Deep State брать за основу, то примерно на 1000 километров в прошлом году к этому моменту продвинулись российские войска в наступлении, на 1000 квадратных километров. А в этом году примерно 600. Примерно 600, может быть, даже немножко поменьше. Но это показатель, и мы слышим со всех сторон, ну, много мы слышим таких высказываний, хотя, конечно, сейчас есть медийный тренд, который эту волну гонит, но мы много слышим таких высказываний, что украинские офицеры говорят, что они ощущают некий перелом, что что-то изменилось, и, видимо, российские войска не очень хотят наступать. Вот, это предварительно...
А в этой связи, Кирилл, не могу не спросить про слух, но я не знаю, как иначе определить эту информацию, что якобы российское командование пообещало Путину, или он поставил перед ними задачу к осени захватить оставшуюся часть Донбасса. И как это коррелирует как-то вот с этой вот ситуацией на земле?
Ничего не могу сказать. Он перед ними такую задачу ставил, знаете, захват, освобождение Донецкой. Это, кстати, тоже можно юбилей отмечать. Я вот сейчас точно не помню. Освобождение ДНР и ЛНР, полное освобождение ДНР и ЛНР были поставлены как официальная цель военной операции. Это было то ли 25 апреля 22 года, то ли там 20 число мая, сейчас не помню. Это была весна 22 года, до этого непонятна была цель. Под Киевом их разгромили, значит, непонятно что. И вот что теперь, в чем операция? И вот где-то в конце апреля или в мае Генштаб заявил, что да, есть официальная цель у специальной военной операции, это полное освобождение Донецкой и Луганской областей. Так что Путин не оригинален в том, что он поставил такую задачу, но как бы повторяемость и стабильность в постановке задачи – это важнейшее качество управления. Вот.
Да, и на протяжении всей недели продолжает опять говорить, что вообще первый шаг к переговорам – это что Украина должна отдать Донбасс. Это про неадекватность восприятия или наоборот, это про осознание собственного слабости, ограниченность ресурсов и попытка все-таки как бы взять на испуг и сказать, ну давайте, вот вы не будете больше мучиться, отдайте нам Донбасс, и мы наконец приступим и договоримся как-нибудь о перемирии там, или о мире даже.
Ну, я думаю, что логика этих заявлений на данный момент заключается в том, что, как бы большая логика заключается в том, что не очень понятно, как выходить из войны и чем ее заканчивать, но такая тактическая логика заключается в том, что вот Путин сказал, что он думает, что война близится к завершению, но, во-первых, это не должно читаться как его слабость, а во-вторых, и главное, что вот эти слова о том, что война близится к завершению, и что мы готовы там к переговорам, Путину надо, он пытается прокачать обратно тему, что он готов все закончить. Это вот Украина не хочет и упорствует, Украина и Европа упорствуют, безумно упорствуют, чтобы вот только не кончать войну, в то время как надо уже признать реалии и вот закончить ее тем, чем сказано. На самом же деле, да, вот та ситуация, которую, конечно, мы обсудили на Земле, ее, безусловно, дополняет ситуация в небе, но, да, ее, безусловно, дополняет ситуация в небе, и мы видим действительно, что вот это небо, это небесное контрнаступление Украины, оно производит большой эффект. Оно производит большой эффект на российских людей, на российских граждан. Как только что мы разобрали, обсуждая опрос ФОМ, оно производит впечатление на российскую элиту. Как вы совершенно точно заметили, огромный размах как бы площади поражения, и об этом тоже, то есть большая часть России находится под ударом. И это ощущение, которое тоже воспроизводят не только люди, но и представители путинской элиты, которые тоже говорят, что вот мы сейчас все в зоне СВО оказались каким-то непонятным образом.
Неожиданным,
да. Кто, что вдруг. Вот, и здесь несколько направлений. Во-первых, действительно, эти удары стали как бы мощными, звучными. Они наносят реальный экономический ущерб. и это мы еще обсудим. И они, и там есть несколько направлений. Есть несколько направлений как бы такого воздушного преимущества Украины на данный момент. Это, во-первых, удары, значит, вглубь России и по важным объектам. Тут тебе и Балтийские порты, и Черноморские порты, и какие-то совсем глубокие города и военные производства в самой глубине России. Второе направление очень важное – это преимущество в ближнем тылу, что гораздо лучше действуют украинские беспилотники и воздушные удары в ближнем тылу россиян. И вот как раз мы вчера на Рераше опубликовали, на мой взгляд, важный такой обзор, небольшой аналитический материал, разбор о том, что возникает, как бы потенциально возникает еще один, так сказать, фронт, еще одно направление развития украинского небесного наступления. Это сухопутный коридор в Крым. То есть вот та полоска вдоль Азовского моря, которую российские войска захватили сразу в первой неделе войны. Они стремительно захватили, там остался в тылу Мариуполь, остался Азов в тылу, но был проложен коридор. Вообще коридор, сухопутный коридор в Крым является одной из главных стратегем этой войны, безусловно, и может быть одним из главных мотивов к ее началу. Мы не будем вдаваться в какую-то такую психоаналитику, разбирая, что действительно Путин имел в виду, какой главной была мысль его в этом, когда он начал это, свою авантюру военную. Но, безусловно, как бы просто из предшествующего, из анализа того, что происходило накануне войны, мы можем утверждать, и из того, что произошло в первой неделе войны, мы можем утверждать, что этот сухопутный коридор всегда был одной из главных идей этой войны. Собственно говоря, что происходило накануне войны? Дело в том, что Крым действительно был с точки зрения своей жизнеспособности, жизнеобеспечения, Крым был неполноценен после того, как он был аннексирован, и Крымский мост только частично эту неполноценность мог исправить, потому что главная проблема состояла в том, что все сельское хозяйство Крыма, собственно говоря, было создано после того, как в начале 60-х годов был проложен этот северо-крымский канал, который связывает Днепр и полуостров, и который дает полуострову воду. И еще в апреле 2014 года он был перекрыт украинцами, естественно, и российская сторона разными способами пыталась решить эту проблему, там придумывались разные концепции, как дать Крыму воду, но ничего не срабатывало, и в общем, как бы сельское хозяйство Крыма быстро деградировало. Это была реальная деградация. Я вот видел цифры, мы приводим их в обзоре, что примерно из 130 тысяч гектаров орошаемых земель осталось примерно 14 тысяч. То есть в 10 раз упало орошение. А 2020-2021 год вообще была засуха, и там начиналось рационирование воды, посменные включения воды в Симферополе и, кажется, в Севастополе. В общем, это была реальная проблема. И, собственно говоря, путинский проект 2014 года, проект возвращения России Крыма, такой как бы адамант путинского правления, он оставался неполноценным, потому что даже функционирование Крыма как масштабной курортной зоны на южном берегу, оно было все время под этим каким-то знаком нестабильности, угрозы нестабильности, в частности, в связи с проблемой воды. Но и прокладывание этого коридора, оно как бы по замыслу этой войны, да, если даже Киев удастся, не удастся взять, а это как бы завершает вот этот путинский прорыв 2014 года, когда Россия получает Крым, и здесь мы укрепляем это. Это владение Крымом, теперь Азовское море, внутреннее море, это все наше, и это, такой большой военный успех. И до сих пор он рассматривается как большой военный успех. С другой стороны, в Украине это тоже понимают, и в 2023 году, когда планировалось украинское наступление, то главная идея наступления – это прорыв перерезать сухопутный коридор. Так что это как Россия, значит, создавала эту линию Суровикина, чтобы не дать это сделать. И возвращаемся, да, вдруг у нас сегодня, вероятно, коридор опять возвращается как главный объект военного противостояния, потому что мы видели на майские праздники как раз украинцы показывали видео украинских дронов над Мариуполем и с таким лейблом «Азов возвращается». И действительно мы видим, что украинские дроны начали наносить удары по транспортным путям сухопутного коридора. И мы, в общем, понимаем, и мы, смысл нашего материала заключается в том, что этого еще нету, но мы считаем, что одно из важнейших информационных тем и направлений украинского контрнаступления воздушного будет сухопутный коридор. И это будет такая болезненная вещь, потому что он также будет ставить под сомнение устойчивость тех военных достижений, которые Россия имела, имеет за спиной. Вот, и это, по-моему, интересная тема, перспективная. Может быть, мы окажемся неправы, но наш прогноз заключается в том, что вот это еще одно направление украинского воздушного контрнаступления, которое мы скоро увидим. И если вернуться к вашему вопросу про переговоры, это я так окольно иду к нему, то мне кажется, важно здесь понимать вот эту такую изменившуюся реальность, которую понимают, кажется, на Западе и в Соединенных Штатах, что главным аргументом, я писал это в своем таком развернутом комментарии, который к 9 мая, который назывался «День Непобеды», главным аргументом предыдущего этапа войны, и вообще предыдущего этапа военного путинизма, было то, что Россия неизбежно выигрывает войну на истощение. Рано или поздно она будет, продвигаясь, отъедать больше территории, а украинская армия будет слабеть, потому что у них нет людей, и будет все меньше людей и так далее. Так вот, все, этот аргумент сегодня настолько поставлен под сомнение, что он меняет всю конфигурацию. Истощение на российской стороне движется тоже хорошими темпами, и это истощение и политическое, и ресурсное, оно продвигается хорошими темпами, и вот ощущение, что России ничего, а Украине больно, такого нету, да, а Россия даже не замечает, а Украина терпит. Такого сегодня нету. Сегодня есть ощущение, что истощение есть разными темпами в разных регистрах есть на обеих сторонах, и у Путина нет этого аргумента. Непонятно, что он имеет в виду, когда он говорит... Вот в прошлом году было ясно, Трамп говорил яснее Путину, говорил: слушайте, украинцы, вы теряете территорию, он все равно продвигается, вам не остановить его, он будет продвигаться. Ну хорошо, медленно, но вы теряете людей территории, и никакого нету здесь. Сегодня Трамп может сказать, Трамп все что угодно может сказать, но в принципе этот аргумент не работает, и он не продается. И совершенно непонятно, почему Украина должна Путину уступать территории. Вот такая новая реальность.
Да, я бы еще в порядке такого общего подведения итогов сказал бы, что, собственно, воплощается в жизнь. Украине удалось, по крайней мере, начать воплощать в жизнь ту стратегию, которую еще очень давно в начале войны описывал Залужный, что все будет зависеть от как раз как бы паритета и того, кто будет сильнее в воздухе, а не на земле. И того, получит ли Украина возможность отвечать на российские удары так же эффективно.
Простите, я, кстати, хочу сказать, что вот, безусловно, это вчерашний очень мощный и болезненный удар, там 24 человека погибших в Киеве на сегодняшний день, безусловно, Россия хочет показать, что, ну, как бы, что ее воздушная мощь никуда не делась. И что, ну, это такое, такая ответка вот в этом таком разговоре, кто сильнее, у кого больше силы и кто наносит больший урон. И вот российское командование пытается показать, нет, вот вы все-таки смотрите, что мы можем сделать и учтите. И это как наш ответ Чемберлену, наш вклад в спор, кого война истощает больше.
Да, простите, да, но это одновременно выглядит как такая, очень не хочется, конечно, всех этих сравнений с Второй мировой войной, но немножко выглядит как ответ, как такой фраза в ответ, а мы тогда устроим тотальную войну, а вот мы будем бить так, что у вас будут жилые дома обрушаться и люди десятками погибать, и может быть это как бы демонстрирует, конечно, какую-то возможность нанесения ударов, но в целом, конечно, ну, выглядит как ярость отчаяния в некотором роде.
Ну, это как бы всегдашняя такая тактика российских вооруженных сил, что мы сейчас захватим этот город. Ой, не получается, мы сейчас сотремся с лица земли, а потом захватим руины. Это как бы вечная их логика. Да, и здесь тоже, ну, делают, что могут. Они, ну, у них есть возможности, и они это делают. Вот у них получается так. Такими вот ударами и по жилым районам. Ну да, да, но это обычное дело.
Да, так вот переговоры. Значит, теперь, с одной стороны, мы видим, что у Украины на руках появляются козыри, неизбежно обращаясь, значит, к этому трамповскому образу, но главное сейчас такая переговорные новости – это переговоры Трампа и Си Цзиньпиня. И вроде как, потому что мы читаем, есть некоторая вероятность, что Трамп и Си что-то порешали по поводу Ирана и Армузского пролива. А не может ли так оказаться, что они заодно еще и порешали что-то про Россию и Украину, и, соответственно, вот Путин-то хотел, значит, в клуб самых великих и продолжать рулить миром, а, в общем, сейчас в итоге как-то все порешается, и это не Путин, как бы, это не путинская воля, что война близится к концу. А это вот обстоятельства, в которых Китай, американская, европейская поддержка, позиции Китая действительно могут привести к тому, что война относительно скоро закончится. Вот как вообще вы видите результаты этих переговоров Трампа и Си, и насколько они судьбоносны?
Да, я только хотел, сейчас перейдем к переговорам Трампа и Си в Китае, но я хотел там закончить еще, я сам упустил эту линию, про то, что в День Победы вокруг 9 мая на полях этой такой истерики мы слышали некие противоречивые такие заявления. Сначала Рубио сказал, что... Да, кстати, я хотел упомянуть вот в этом контексте слова Рубио о том, что Украина сегодня сильнейшая армия в Европе, которую он произнес на днях. И это, безусловно, очень важные слова, потому что это как бы это тот самый козырь, да? Это он, ну, как бы он усиливает эту тему, что аргумент войны на истощение со стороны России больше не работает. И Рубер же сказал вокруг там 9 мая, он сказал, что сейчас нету никаких оснований как бы возобновлять переговорный процесс, потому что ну, стороны стоят на своих позициях, и нет никакого продвижения, никаких перспектив. А потом Ушаков, кстати, кажется, или кто-то еще, сказали, что вот Уитков скоро приедет в Москву. Я тогда еще обратил внимание, где-то в комментариях говорил, что там явно некоторая рассогласованность, что Рубио сказал, что нечего сейчас, не о чем переговариваться, а тут же Уитков вроде как опять едет в Москву, а мы знаем, как Уитков едет в Москву. Он приезжает в Москву, потом его показывают, как он ночью встретился с Путиным, пожал ему руку, а потом он приезжает к Трампу и говорит, что Путин готов остановить войну, страшный прорыв произошел, сейчас мы все сделаем. И это ну, сценарий, как бы, гадалки не ходи. Потом выясняется, что ничего, Уитков неправильно понял, Уитков придумал, это все вбросы, ничего никуда не двигается, но вот такую движуху Уитков устраивает. Но сейчас мы видим, что ничего, никаких, пока никаких про поездку Уитков, а это как-то заглохла тема, но увидим, она может быть внезапная поездка, и вот, но на, может быть, они ждут, когда Трамп вернется из Китая. Китай, я не думаю, что там что-то порешали ни по Армузскому проливу, ни по Ирану, ни по Москве и Украине. Конфликты, нерешенность этих конфликтов, она усиливает Китай. Поэтому Китаю совершенно нет смысла останавливать их. И мы видим, что Трамп приехал в Пекин с поджатым хвостом. И он, безусловно, проиграл. Он, ну, как бы Трамп все проиграл за эти полтора года. Все. Он, у него проблема с Ираном, которая он думал, что он ее походе решит, и с этим козырем поедет к Си как сильный. Он ее не решил, он проиграл. Он, это прямо очевидный какой-то стратегический расчет, когда вот вы недооценили противника, вы недооценили его возможности, вы недооценили его стратегии запасные, его план Б, как он собирался вас подставить. Причем не то, чтобы этот план Б был какой-то невероятной хитрости. Иран как бы решил, нанес экономический удар. Да? Он сказал, ай, мы будем бомбить сюда в Армузском проливе, это наш козырь. Мы сейчас подорвем поставки нефти, и вам к осенним выборам будет плохо, Трамп, и вы не сможете ничего с этим сделать. И, опс, а что, нельзя было догадаться о таком сценарии, о такой контр-игре. Си это страшно выгодно, потому что Трамп приезжает не с козырем, что я самый сильный в мире, а с таким этим самым в кармане, что я вообще-то Иран не могу победить, а вы не можете помочь чем-нибудь, чтобы договорить, чтобы они не показывали, что я проиграл. И конечно, это триумф Си. И Си как вызвал уже Путина к себе, да, я не думаю, что там есть что-то такое, что Путин, 20 мая Путин поедет в Китай, и, во-первых, очевидно, что как бы это Си вызвал его, а во-вторых, совершенно понятна стратегия Китая, она, это репрезентация власти. Вот, там, вот ко мне сейчас приехал Трамп, как бы, потому что я самый главный, ко мне все есть, а сейчас ко мне приедет Путин, они все у меня тут вот в прихожей толпятся. И, конечно, Китай страшно продвинулся в своем позиционировании как равновеликой сверхдержавы, позиционирование США в отношении США как равновеликой сверхдержавы, и это просто большой фейл американской дипломатии и внешней политики, что за этот год Трамп позволил настолько девальвировать могущество, представление о могуществе США, и настолько поднять Китай своими руками, его образ как мировой сверхдержавы. В общем, ну, как бы план по Трампу пенсию от китайского правительства полагается.
Ну, вот. Кирилл, давайте тут все-таки немножко по кусочкам, да, проговорим. А блокада, которую держит Америка вокруг Ирана, и, соответственно, как бы вторая блокада Армузского пролива, да, уже американская, она не бьет по Китаю, который вроде как тоже зависит от этой нефти?
Ну, мы этого не видим. Во-первых, надо заметить, что на протяжении года перед началом того, что мы имеем, да, нет, не года, полутора, ну, я сейчас не скажу, сколько, как минимум полутора лет, Китай закупал на 1, по-моему, миллион баррелей нефти в день больше, чем потреблял. Видимо, что-то знал. И, видимо, планирование в Китае и аналитика, разведаналитика, ну, как получше, чем в Америке поставлена. Видимо, Китай предполагал, что война в Иране неизбежна, что Иран ответит так, как он ответил, и что тогда с нефтью будут проблемы. В общем, как бы есть такое мнение, которое я и мы, Рераша, разделяем, и мы про это писали, что вообще цены на нефть прошлого года были бы ниже, они бы ушли к 40 долларам еще в прошлом, за баррель, в прошлом году, 45, если бы не дополнительные закупки Китая, который выбирал часть нефти, находящейся на рынке, в хранилище. И в этом смысле, как бы, да, Китай накапливал нефть, и ему сейчас, ну, нету особых проблем с нефтью. И вообще, как бы, это вот следующая наша тема, которую я хотел обсудить. Ну, мы вообще видим, что цены не ушли за 120 долларов за баррель. Наоборот, они снизились. Несколько снизились.
Вот это я тоже, простите, Кирилл, у меня был тоже ровно, как бы, следующий пункт, та же мысль, что да, конечно, победы над Ираном нету, но с другой стороны, Иран перекрывает Армузский пролив, но цены никуда-то не взлетели в небо и не наступил всеобщий мировой экономический коллапс.
Да, нет, цены высокие, они там чуть выше, насколько я понимаю, апрельская цена там чуть выше 100 долларов за баррель, но предыдущая цена мартовская была 117 месячная, и, в общем, мы видим, что вот такой этот сценарий, что, ну, умеренный, да, то есть это проблема. Периодически нам говорят про то, что дефицит нарастает, и что может проблема развиваться дальше. Но, с другой стороны, аналитики, когда прогнозируют среднюю цену по году, они считают, что, ну, там, до середины года это будет еще высоко, и последствия кризиса еще будут сказываться, а потом пойдет вниз. И что средняя цена по году где-то будет в районе 80-90, между 80 и 90 долларов за баррель. И, в общем, да, как ужас, но не ужас-ужас, как говорится в русском анекдоте. И это тоже как бы еще один такой вопросик по поводу возможности России продолжать войну. И это еще один обзор, который мы опубликовали на Рераша на этой неделе. Он как раз посвящен вот этой калькуляции, насколько поможет то, что взлет цен, насколько он поможет российскому бюджету и российской экономике. И здесь есть главная новость. Главная новость, она заключается в том, что дисконт на российскую нефть начал падать, когда начался этот кризис. А потом он перестал падать. И на сегодняшний день дисконт составляет, и даже в последние недели он начал несколько обратно расти. Он накануне, значит, войны, дисконт достигал 30 долларов за баррель, 30 долларов, да, минус, чем Brent на Urals, и потом он резко сократился, а сейчас он установился где-то в 20 с лишним, 23 доллара за баррель. И вот, например, цена для налогообложения, которую Минэк объявил для апреля, она там 94 с чем-то долларов за баррель нефти. Это очень высокая цена. Но по Бренту мы видим среднюю месячную цену 117 за тот же период. Да, и вот посчитайте вот эти вот, значит, 23-24 доллара разницы. И что это значит для России, для российского бюджета? Это значит, что если, например, цена упадет до 80 во второй половине года, то для России это будет вообще там 57, да, 55-58. Это неплохая цена. У нас в бюджет заложено 59, но дальше это и есть то, что мы разбираем в связи с этим в нашем обзоре. Вот цена была огромной в марте. Цена была огромной в марте, но да, и в апрельские поступления значительные от нее, но на самом деле накопленная недостача за предыдущие месяцы очень большая за первые месяцы. И чтобы ее перекрыть, нужно долго, чтобы держались цены высокими. И вообще, насколько хватит, удастся ли выйти по нефтегазовым доходам на конец года на плановый уровень, тот, который заложен в бюджете, это не до конца понятно. То есть, скорее всего, удастся. Насколько перекрыть плановые доходы удастся, еще менее понятно. В общем, как бы России еще надо, чтобы были некоторое время держались высокие цены, чтобы выйти на плановый уровень нефтегазовых доходов. Но дальше наступает вторая проблема, что не нефтегазовые доходы, тоже с ними проблема. Они тоже там есть провал по налогу на прибыль. Он не виден в федеральных поступлениях. Это то, что мы как раз разбираем в материале. В федеральных поступлениях федерального бюджета он не виден, потому что заплатили повышенный налог вот в первые три месяца года. Компании рассчитываются по налогу на прибыль за прошлый год. То есть они платят сначала авансовый налог на прибыль, а потом, когда год проходит, они доплачивают то, что сверх аванса они должны по факту прибыли. И вот в марте они, значит, выплачивают за прошлый год, и поэтому в федеральном бюджете налог на прибыль хорошо стоит, он на 30% превышает прошлый год, потому что налог на прибыль в прошлом году повысился, но повысился не весь налог на прибыль, а только его федеральная часть. Она была 3%, стала 8%. И мы видим подскок в федеральном бюджете. А налог на прибыль в разрезе региональных бюджетов, он остался таким же. Как было 17%, так и осталось 17%. И когда мы смотрим на региональные бюджеты, на консолидированные региональные бюджеты, мы видим, что налог на прибыль в первые два месяца упал на 12%. И это значит, что в авансовых платежах дальше по году в федеральном бюджете он тоже упадет. Но пока мы его не видим из-за прошлого года. Значит, как бы, в общем, проблема с нефтегазовыми доходами тоже есть. И в этом смысле, как бы, то, что Россия может получить от этого кризиса в доходах федерального бюджета, оно... Как бы, ну, если будет выше, то не намного того, что уже заложено в плане. А вот с расходами происходит черт знает что, потому что за первые 4 месяца года 40% запланированных расходов уже освоено, уже израсходовано. И, как показывает опыт прошлого года, когда по итогам апреля было 37% расходов израсходовано, это с неизбежностью указывает на то, что в запланированных расходах правительство не удержится. Не сумеет оно дальше финансировать. Вот за 8 месяцев, да, 60%, у них осталось 60% расходов, и они должны их разложить на 8 месяцев. Потому что за первые 4 месяца они уже 40, и у них это не удастся. В прошлом году они вынуждены были на 1,5 триллиона перебрать расходы, добавить 1,5 триллиона расходы. В этом году некоторые аналитики считают, что это будет, знаете, аж 3 триллиона. Но где-то вот между полутора и тремя триллионами будут дополнительные расходы, в то время как доходы, если превысят запланированный уровень, то незначительно. И это значит, что опять будет большой дефицит, опять будет финансирование его через ОФЗ, то есть через печатание денег. И вот да, мы это видим. И вышел обновленный прогноз Минэка, Министерства экономического развития, так называемого, и который сопровождался очень странным комментарием. Там его комментировал Интерфаксу, что ли, некий представитель министерства. И этот представитель министерства, надо сказать, это интересно, потому что представитель министерства обычно так не комментирует. Это очень такой свободный, я бы сказал, лирический комментарий. И такой комментарий может дать человек с именем, например, министр, да, но не может пресс-служба министерства дать лирический комментарий, она, у нее есть четкий как бы мандат комментирования. И, скорее всего, я думаю, что это министр, который не хочет называть себя. И его, а смысл в том, что его комментарий, он исполнен какого-то крайнего пессимизма. Минэкономразвитие понизило свой прогноз роста с 1,3% годового роста до 0,4% роста годового. Министерство говорит, что мы ничего не получим особенного от этого кризиса. Ну, тут в смысле денег. Ну, тут есть, с одной стороны, как бы элемент такой, что не рассчитывайте на дополнительные какие-то расходы, но, в принципе, я думаю, что главный пессимизм, который пережили российские власти вот в апреле, связан с тем, что они считали, что дисконт сожмется. И тогда это, ну, это реально. То есть, да, если, например, среднегодовая цена получается 90, а у нас там, ну, дисконт небольшой, ну хорошо, у нас 85, да, то это хорошие деньги. А если нам светит примерно 60-65, то есть всего чуть-чуть выше, чем то, что мы планировали, ну хорошо, мы не окажемся в такой заднице, как мы по первым двум месяцам были. Но вот, а дополнительные истории в этом, что при этом еще, глядите.
Значит, но, мне вот все-таки, Кирилл, я остановлюсь, мне было интересно, но... Мы не окажемся в такой заднице, думают они, но чего не будет.
Но и ничего не будет особенно. Ну хорошо, мы сверстаем, у нас будет там не 7% ВВП дефицит, а 4%. Ну окей, и что? То есть, ну, как бы экономика не получит передышки от этого. И мы вбросим деньги, мы не будем, как бы еще логика в том, что экономика совершенно на нуле, да, ну, мы опять продолжается бесконечный спор, она перешла в минус, не перешла в минус, перешла в минус, не перешла в минус. Окей, пускай мы на нуле.
При ожидаемом 0,4% роста с учетом того, сколько ресурсов тратится на военный сектор. Ну, понятно, что если отнять военный сектор, экономика в минусе. Да. Нет, я не экономист. Вообще, но, по-моему, это очевидно.
Нет, экономика, безусловно, в минусе без военного сектора, но они говорят, ну а что, почему без военного? Вот фактически экономика не в минусе. Я думаю, в общем, это бесконечный такой спорт бритострижено. Но суть не в этом, а в том, что ну, как бы экономики нет никаких перспектив. И нет перспектив выбраться из этой ямки, с позволения сказать, потому что, опять же, а почему они не удержат расходы? Потому что они не могут расходы резать, когда это единственный стимул. Бюджет – это единственный стимул, которым можно удержать ее где-то вот на этом мифическом крошечном уровне над нулем. И они будут это делать. И это воспроизводит ту же самую ловушку, да, ту же самую. Опять бюджет финансирует дефицит. Давление инфляционное сохраняется, и поэтому мы очень медленно снижаем ставку. Ничего не производится, кроме дронов. Дроновая экономика, да, одни дроны производим, это самая главная отрасль народного хозяйства теперь. И то проигрываем украинцам в качестве. Это пессимизм. И вот вернусь к своей мысли, что, как мне кажется, да, было шоком то, что дисконт такой большой сохранился и устойчив, и он начал даже расти. Они не ожидали, что такой будет, так будет обрезанным пирог. Но, пирог, да, но надо иметь еще две вещи в виду, что вообще Трамп каждый месяц продляет или не продляет разрешение на российскую нефть. И вот сейчас индийские компании просят Трампа опять его продлить, потому что 16 числа завтра кончается разрешение на покупку российской нефти. И я думаю, что Трамп продлит. Но если чуть-чуть ситуация устаканится, и Трамп не продлит очередное разрешение, то это что будет? Это будет значить, что дисконт опять пойдет вверх, и он может достичь опять 30 долларов за баррель. А у нас еще ОПЕК разваливается, и все уже плевать хотели на ограничительные нормы. И вообще, что будет по нефти к концу года, и по русской нефти главное, это бабушка надвое сказала, может быть, мировая нефть и сохранится там в районе 90, а российская при этом упадет ниже 60. Это тоже мы можем такой сценарий получить. Так что, как говорил Горький, положение какача не придумаешь. Ну, то есть какача придумаешь, но достаточно какачая. Не хорошая, и никакой радости по поводу взлета цен, никакой самоуверенности в устах российского руководства мы не слышим. И это очень важный такой пуант момента. Да, и пожалуйста, ставьте лайки, кормите алгоритмы.
Да, не забывайте об этом, мы движемся дальше. Да, мне кажется, что вообще к середине этого года обозначаются какие-то довольно существенные сдвиги, и, может быть, в конце при этом хотелось бы на что обратить внимание, что на этом фоне немножко странно выглядит то, что российская такое, вот эта вот публичная сфера, да, независимая публичная сфера, о которой, да, вы в том числе в разных там обзорах на ее наличие констатировали и говорили, она занята в основном какими-то внутренними скандалами разной степени, значит, шумности, да, бесконечное количество интервью новых по поводу фонда борьбы с коррупцией или Венецианское биеннале, и как такое ощущение, что вот этот фокус общественного мнения почему-то смотрит куда-то внутрь, на в большой степени на какие-то внутренние противостояния, в то время как во внешнем контуре как раз, по-моему, наконец происходят довольно существенные сдвиги, которые действительно могут, ну вот, да, повлиять опять довольно существенно на мир, в котором мы живем, и на положение России, и все остальное, и по положение режима.
Да-да-да, это верно, вы заметили, действительно, российская вот эта вот независимая, релацированная, неподцензурная публичная сфера, в ней явно наблюдается кризис, хотя на самом деле вот как бы там, ну, вокруг Венецианской биеннале, там все друг друга критикуют, что тут не так написал, не так сказал, хотя мне кажется, что в целом это нормальный эпизод, и это нормальная полемика, и Сакурова можно обсуждать, при том, что он замечательный, выдающийся режиссер, во всяком случае, сделавший несколько выдающихся фильмов и сделавший много для кино современного российского, но все равно его политическое позиционирование и то, как даже большой мастер, в каких взаимоотношениях он находится с режимом, даже великие, в каких отношениях они находятся с режимом, там, и с тем же нацистским режимом, это всегда можно обсуждать, и всегда нужно обсуждать. Это никогда не является какой-то темой неприкасаемости. И в целом, ну, кому-то понравился экшен, кому-то не понравился, но это как бы нормально. А вот действительно, у политической оппозиции, которая за рубежом, у нее нет повестки как бы своей, да, она не знает вообще, о чем ей говорить, что ей говорить, как ей пользоваться свободой слова, не знает. И это драматический момент, и, на мой взгляд, у меня есть ответ, который с самого начала войны у меня он есть, что здесь должно было произойти переключение от единичных голосов к поиску коллективного голоса. Его надо создавать, его, на нем надо думать, как его творить. Произошло прямо противоположное нечто. И что любопытно, что это отсутствие как бы повестки, отсутствие повестки, оно тем удивительно выглядит, в то время как в России как бы началось формирование языка легального несогласия, скажем так, да, и мы видим, как эти шарики после Виктории Бонни, они прямо прыгают из рук и летят каждую неделю, кто-то что-то говорит, что ложится в эту линейку, вот теперь, значит, это самое... спортсменка Маргарита Мамут, да, последняя, Мамун, она не Мамут, а Мамун, простите, Маргарита Мамун, значит, новый герой сопротивления, которая сказала, тоже высказалась, вот это вот высказывание, как бы не могу молчать, да, вот выходя, выпрыгивающая правда изо рта, и на это, как бы, зарубежная неподцензурная публичная сфера, у нее тоже нету ответа. Ну, да, такая ситуация вообще, это какая-то удивительная история про Россию, про то, что в России не получаются политики. Они, ну, то есть, вот, они редко случаются, но, в принципе, и как-то это довольно мощная и витальная среда, которая является российская интеллектуальная и общественная жизнь, она как бы плохо производит политиков из себя. Мне давно эта загадка как-то волнует. Вот. Да. Ну, а ФБК, скандал, я ну, он внутренний скандал, но как бы что произошло? Ну нет ФБК, они совершили очень большую ошибку, очень большое непонимание того, как бы, ну, человек, который неверно себя оценивает, неверно оценивает окружающее, и у него совершенно как бы съехало позиционирование и оценка окружающего. И, к сожалению, ну, Юлия Навальная, она не политик, ее не интересует это. Она не может быть каким-то лидером оппозиции, потому что она, ну, она не погружена в это. И у нее нету горения внутреннего. И в этом смысле, при всем огромном уважении к ней и к ее потере, и к вообще, и она очень, как бы, такой... человек, ну, ясный, впечатляющий, но она не интересуется политикой, она не хочет быть политиком. И это не сделаешь насильно. Вот, и поэтому ФБК в таком разрушенном состоянии пребывает. Это не вопрос, что там Жданов, там как бы это не только Жданов, там когда-то была Соболь частью ФБК, и вообще была другая какая-то немножко картинка, да, и тогда что такое ФБК, почему Певчих и Волков это ФБК, а другие, которые вышли, это не ФБК, ну, в общем, это такой уже глубокий поздний кризис в своей развитой стадии, кризис развитой стадии. Вот, но я все-таки надеюсь, что каким-то образом что-то проснется в российской политике, Но это проблема, этот тезис, этот тезис, с которым ты выступаешь. Вот есть один тезис у русской публичной сферы за рубежом. Он такой, он там, не знаю, Гарри Каспарова тезис. Победа над Путиным – это победа ВСУ. Окей, окей, может быть такая позиция. Она не очень перспективна, она хорошо идет на Западе, ее приветствуют в Киеве, в России мало ты, много ты с ней не соберешь. Но вот это сказано. А какое другое высказывание еще? В России погружается во мрак, и ее ничем не спасешь. Ну, окей, тоже не очень перспективное для оппозиции высказывание. А какие еще? Вот простой должен быть, как говорил Хармс, фраза должна быть такая, что когда ее бросишь в стекло, стекло разобьется. Вот то же самое про политические лозунги. Они должны быть простые, в то же время ты сразу понимаешь, да, вот это мысль, да, вот это направление. А этого, об этом даже не думается в этом части российского общества. Не умеется думать, да.
Но, в общем, это в некотором роде довольно печальная констатация, потому что именно слабость политического всегда, собственно, является именно препятствием к построению нормального общества в России, потому что прекрасная медийная сфера, прекрасная гуманитарная сфера, научная сфера, ну и гуманитарное знание и прочее, это все развивалось великолепно. Провал был в одном, именно, собственно, в политическом секторе. Вот Навальный был единственным каким-то удивительным феноменом, который как бы вспыхнул и вот бы и был уничтожен. И все.
Да,
ну, и мы опять ничего не видим.
Я справедливости ради, совершенно верно, я справедливости ради также вспомнил в этом моменте еще и Бориса Немцова, который, безусловно, очень сильно поднимался как политик, он как бы укреплялся и тоже был убит, как и Алексей Навальный, так что здесь не то, чтобы вот совсем так случается, а еще их убивают, да, вот два человека, два наиболее ярких лидера в оппозиции были убиты по приказу Путина. И это факт русской политической истории, факт того момента, который мы обсуждаем. Но, конечно, как бы это производство политиков, они поэтому и оказываются так уязвимы, что их вот можно убить и таким образом как бы сразу получить преимущество, что производство политических фигур, производство людей, которые могут производить политическую речь, оно в России страдает. И в этом смысле действительно такой, у меня есть такой полемический тезис, не до конца верный, но полемический тезис. Это у нас не оппозиции нету, потому что у нас Путин, а это у нас Путин, потому что оппозиции нету. Вот, да, это в этом есть нечто, некий смысл в этой тезе.
Ну что ж, давайте тогда на этой тезе на сегодня поставим точку. Да, я ничего не говорю про оптимизм сейчас исторический. Вот давайте на этом месте поставим точку и действительно будем смотреть, как будут развиваться события, потому что кажется, что действительно наметились какие-то важные тренды, которые могут серьезно изменить ситуацию. И я надеюсь, не только на поле боя, не только в конфликтах, в развитии конфликта, но и, возможно, они повлияют и на российское общество, и на российское общество в эмиграции тоже. Да, большое спасибо, друзья.
Да, и Сергей, хотел поддержать, хотел сказать, что я, пока вы говорили, я подумал, действительно, я представил себе, так бросил взгляд в окно и представил себе май прошлого года. И как бы что мы обсуждаем, и я понял, что, в общем, сегодняшний-то май повеселее, чем год назад. Вот.
Хорошо, да, это так. Вот, тем не менее, в этом веселом мае мы просим вас поддержать нас вашими лайками, вашими комментариями, вашими подписками и вашими донатами обязательно. И оставайтесь с нами, а мы будем продолжать каждую пятницу говорить о том, что происходит, что наметилось и какие важные изменения, возможно, не совсем находятся прямо в фокусе публичной сферы, но зато проект Рераши и мы с Кириллом мы их заметим. Так что до новых встреч.
Обязательно заметим, обсудим. Будьте с нами, читайте Рераша. Пожалуйста, лайкайте, пожалуйста, помогайте нам донатами. Хороших вам выходных, хорошей весны. И все-таки, как бы, действительно, этот май, если говорить о России, о событиях в войне, о событиях внутри России, то этот май повеселее прошлогоднего. Ну, будем надеяться, что июнь не подкачает. Всего доброго и хороших выходных.
До свидания.